три места Священного Писания. Первый текст Священного Писания, 4 книга Царств, 2 глава, будем читать с 9 стиха. 4 Царств, 2 глава, с 9 стиха. «Когда они перешли, Илия сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взять от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе, а если не увидишь, не будет. И когда они шли дорогу и разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные, и разлучили их обоих. И понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, конница Израиля, колесница Израиля и конница его. И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на две части». Второй текст мы прочитаем, Деяния апостолов, 20 глава, с 25 стиха. Деяния апостолов, 20 глава, с 25 стиха. Слова апостола Павла. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». Из 36 стиха. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». И Евангелие Луки, третий текст прочитаем, 24 глава, 49 стиха. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Мы прочитали три случая разлуки с очень дорогими служителями. Первый случай разлуки – это Илия возносится на небо. И остается его сотрудник, его преемник, его друг, ученик его, Елисей. И когда они прощались и шли вместе, Елисей пожелал, чтобы дух, который был на Илии, был на нем вдвойне. И было сказано ему, мы прочитали, что если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе это. И взят был Илия. И хотя опочил на Елисее дух вдвойне, Елисей разодрал одежды свои, скорби, отец мой, колесница и конница Израилева, ушел, оставил землю великий, сильный пророк, пророк, который взывал громовым голосом к Израилю, вы сколько будете хромать на оба колена. Пророк, который народ Божий поднимал и ставил перед Богом. Его не стало. И почувствовал Илия, и почувствовали другие пророки и богобоязненные люди, что они потеряли доброго, великого служителя Божия. И он разодрал одежды свои в тоске. Мы прочитали в Деянии апостола второй текст еще об одной разлуке. Апостол Павел, неутомимый труженик, сколько посланий он оставил здесь. Он их писал зачастую в тюрьмах, в вузах. Сколько он молился, сколько он день и ночь служил, учил, плакал, переживал. Не всегда при жизни ценили Ильей, не всегда при жизни ценили и апостолом Павла. Давайте мы вспомним первое его посещение Ефеса, когда он нашел 12 человек, 12 учеников Иоаннову и спросил, приняли ли вы Духа Святого веровавшего. Они говорят, да мы не знали о таковом. И он остался, и многое время там, много времени провел. И там родилась церковь. Прошло время, пресвитера были в этой церкви, много пресвитеров. А когда воздвигли на апостола Павла, когда он более года совершал там служение гонения, никто не пошел проводить его. Один он ушел из города. И вот он говорит, вы не увидите лица моего, мы расстаемся навсегда. И тогда стали обнимать его и плакать. Особенно от сказанных слов, что уже не увидят его. И третья разлука, о которой мы прочитали. Христос прощается с учениками и говорит, не увидите лица моего. Перед этим Господь говорил ученикам, что я иду к пославшему меня. Мы читаем в 16 главе Евангелия Иоанна. Но от того, и что я сказал вам это, печалью наполнилось сердце ваше. Когда Христос еще только говорил о том, что Он должен будет уже оставить землю, что Он должен зайти к Отцу Своему, сердце учеников наполнилось печалью. Братья и сестры, ну что мы видим? Такой разлуки еще не было на земле. Никогда. Учитель оставил учеников, а они возвращаются в город с великой радостью. Почему? Разве что Илья больше Христа? Апостол Павел что больше сделал, чем Христос на земле? Почему они их плакали? Почему, когда Христос ушел с этой земли, сердце провожающих его, апостолов, наполнилось великой радостью? Такого не знала еще земля. Такого не может быть просто. Радуется, может, когда враги оставляют и уходят. Но Учитель, но Сын Божий оставляет землю. Братья и сестры, сегодня не праздник должен быть. Сегодня вся планета должна траур отмечать и скорбь. Сегодня день, когда Сын Божий оставил нашу землю. Если праздник Рождества – это день радостный, если праздник Рождества, это когда Сын Божий пришел на эту землю, то Вознесение Он ее оставил. А почему мы с вами тоже радуемся? Почему этот день приносит радость, а не скорбь? Посмотрим несколько причин к радости. И не просто к радости, к великой радости. Ученики, когда сошли с горы Елеонской, не как Елисей, они не в разодранных одеждах, они возвратились с великой радостью. Когда Иисус отдалялся, мы читаем, евангелист Лука свидетельствует, «И вывел их вон из города до Вифания, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Руки Христа. Благословение. Давайте мы вспомним, как плакал Исав. Даже Исав, когда он просил отца, «Отец, неужели тебе не осталось благословения? Неужели все благословение ты отдал Иакову? И мне дай благословение». Если руки отца давали благословение земного, ученики знали цену благословения. Ученики знали, что если Сын Божий благословит, то это восполнить все скорби и печали, это самое дорогое. Стоит склонить голову и принять это благословение. И вдруг они увидели, они смотрели с печалью, и Иисус оставляет их. Печаль наполнена их сердце, но благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. И вдруг они увидели, Он поднял руки и благословил их. Благословлял народ когда-то Моисей. Благословение, когда меньший благословляется большим. Когда Авраам склонял голову перед Мелхиседеком и принимал благословение, он увидел в нем больше. И ученики поклонились, они головы склонили. Учитель уходит, но он им оставляет благословение. Братья и сестры, мы сегодня можем сказать, хорошо было ученикам радоваться. Они получили благословение, а мы, первый брат читал слово, в Деянии апостола Лука продолжает эту мысль и говорит, когда предстал ангел и говорит им, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся на небо, таким же образом придет. А как, каким образом он вознесся? Как вознесся? Он вознесся, подняв руки и благословил оставляемых учеников и землю, которую он покидал. Он таким же образом придет. Значит, он и не опускает эти руки. И сегодня руки Христа над нами. И сегодня, может, кто не испытывает праздник. Посмотри, над тобой руки Христа. Войди в это благословение. Поклонись этим рукам. Скажи этим рукам, Господи, возьми меня отныне и впереди по жизненной долине, Господь, веди. Братья и сестры, сколько скорбей на земле, сколько страданий, как тяжело стало жить на земле. Почему дети Божьи радуются? Что радует нас, скажите, сознание, что над нами руки Христа. Это приносит нам утешение сегодня. Это приносит нам радость. И даже разлука учеников, которые они испытали, разлука Христа и учеников, она не могла заполнить их сердца. То есть радость была больше, когда они увидели руки Его благословляющие. Небо. Небо – это родина нашего духа. Каждый человек имеет две родины. Тело взято из земли. И сказано, прах ты и в прах возвратишься. И мы взрослеем, стареем, и с годами наше тело склоняется все ниже и ниже к земле. Это родина. Тело, земля. Дух. Его происхождение небесное. Когда Бог сотворил человека, сказано, что Он вдохнул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. И всегда человек будет испытывать эту тоску по родине. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вначале они были едины. Потом грех человека разлучил его с родиной. И когда Бог пришел с неба, чтобы беседовать с человеком, человек убежал от лица Божия. Каин еще дальше ушел от лица Божьего. Почему? Человек стал бояться неба. Потому что небо – это святость. Там святой Бог. А возмездие за грех – смерть. Небо. Это место, где готовился человеку суд за грехи. Братья и сестры, и когда Христос пришел на эту землю, я хочу напомнить слова нашего Господа Иисуса Христа. Он объясняет цель своего прихода. Одна из главных целей его прихода, он говорит так ученикам, «Огонь пришел я низвест на землю». И как я желал, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Этот огонь Божьего правосудия. возмездие за грехи людей. И огонь в Священном Писании больше всего символизирует суды Божьи, его святость. Он пришел низвест на землю, чтобы люди не боялись неба. Там нет этого огня. На кого же он пришел низвест этот суд? Давайте мы вспомним с вами. Мы уже говорили об Илии. Великий был служитель, пророк. Он тоже низводил огонь. Но он низводил огонь на других, на врагов дела Божьего, на грешников. Иона тоже томился, ожидая огня за грехи ниневитян. И Христос говорит: «Я пришел низвест огонь на землю». Этот огонь, который на небе у Бога Святого, страшит людей. Люди боятся неба, люди уходят в небо, там святость, там огонь поедающий. И он взял грехи людей и стал жертвой, и этот огонь сошел на него. И этот огонь коснулся его. Христос пришел не судить мир. Христос пришел взять эти грехи людей и представить огню Божьего правосудия. И на Голгофе он умер за грехи наши. Там нет уже этого огня. Он на земле, он на Голгофе. Христос его принял и дал нам милость. На небе не огонь уже. На небе ходатай Нового Завета. На небе не судья. Да, Бог судья. Он остался судьей. Но одесную Отца Небесного, одесную Бога ходатай. Христос ходатайствует за грехи людей. Христос просит за людей. Христос просит и ходатайствует тогда, когда человек просит прощения, кается пред Богом. Христос ходатайствует. Братья и сестры, Он исповедует имя человека, который исповедует его перед людьми. Он исповедует имя того, кто исповедует грехи свои, кто признает себя грешником. И Христос исповедует пред Отцом Небесным. И такой человек получает прощение. В небо теперь не страшно смотреть. Христос открыл двери в небо. Разве это не радость? Небо было закрыто для каждого человека. И Христос открыл небо. Христос вошел на небо, вознесся и сказал оставляемым учеником и всем нам с вами, что всех привлеку к себе. В доме Отца Моего обителей много. Христос говорил: лучше для вас, чтобы я пошел, потому что Он вошед на небо, послал Духа Святого, Отец Небесный, третью личность Божества, чтобы мы имели общение со Христом. Братья и сестры, у Христа было 12 учеников. Было еще 70, были еще люди. И все, кто слышал о Христе, все равно могли прийти к Нему и беседовать с Ним, говорить с Ним. Но для того, чтобы все люди могли прийти к Нему, Он вошел на небо и говорит: лучше для вас. Вы будете все иметь доступ через Духа Святого. Если бы Христос сегодня не вошел на небо, братья и сестры, у нас было бы больше с вами печали, чем радости. Если бы сегодня кто хотел встретиться с Иисусом, надо было ехать в Палестину. И визы, и деньги, и очереди. И можете представить, сколько, если сегодня там много паломников, сколько бы туда направлялись людей. Сегодня никуда не надо ехать. Сегодня место встречи с Господом – это здесь. Дух Святой соединяет человека со Христом Иисусом. Сегодня каждый человек может встретиться с Иисусом. Братья и сестры, это цель Вознесения, чтобы им лучше было для нас, чтобы мы могли прийти к Богу. Мы можем сегодня, для человека одно только нужно – склониться перед Господом и получить великую радость. Большое утешение получили ученики, когда они увидели, что Христос не просто уходит, Он не оставляет землю, Он не оставляет учеников, Он не оставил церковь. Христос вознесся, чтобы открыть двери неба для людей. И Христос говорит, что Он ожидает нас. Братья и сестры, одно предупреждение он оставил. Туда нечисто ничто не войдет. И предано мерзости и лжи. И наш дух, и душа, и тело без пятна и порока должны сохраниться в пришествии Иисуса Христа. Сегодня и внутренний, и внешний наш вид должен свидетельствовать о том, что мы здесь чужие. А земля, мы поем, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной. О другом отечестве узнав, мы спешим туда без сожаления. Небо. Мне недавно, в начале этого года, пришлось в больнице одной сестре совершать вечерю Господню. Вы знаете, я собирался туда, особо готовился, потому что 2 дня назад были похороны, она похоронила сына. А год, ровно год назад, в этот же день, умер первый сын, а это второй сын ее был. Она сама проработала учительницей долгое время на пенсии, в пенсионном возрасте уверовала. Потом уверовал муж, они со Средней Азии тоже, муж ее уверовал. И они вместе много молились о детях своих. И вот когда я пришел, вызвали ее с палаты как раз, у нее было очень больное сердце. Конечно, мы были тоже утешены, как мужественно она, когда ее привезли из больницы попрощаться с сыном, как мужественно она с ним попрощалась, с тихими слезами, спокойно, и сказала: «До свидания, сынок». Я говорю: «Сестра, вам, наверное, тяжело». Она говорит: «Брат дорогой, первый сын за день до смерти покаялся. Второй мой сын за 2 часа до смерти покаялся. И мы были свидетелями его покаяния. Моего оба сына у Господа, а не на небе. Исполнилась материнская мечта моя. Они ушли к Господу на небо». Братья и сестры, какое утешение сегодня! Для многих смерть является трагедией. Мы имеем утешение, потому что Христос открыл двери неба. И теперь блаженны мертвые, умирающие в Господе. Они уходят на небо. Братья и сестры, человеку страшно встречаться со смертью. И произошло нечто при вознесении Христа. Как вот мы говорили, что такого не может быть, разлука должна приносить скорби. И вдруг разлука и великая радость учеников. Произошло нечто и в нашей жизни. Христианин не боится смерти. У нас, когда умирала мама и жены моей, вы знаете, все равно, хотя и вроде, ну, все равно не так уж большие годы. Конечно, очень много пережитого, очень много. Но все молились, и дети, и внуки, и муж молился, чтобы она осталась еще с нами. Я вспоминаю день, когда собрались у ее постели родные, и она посмотрела на всех и сказала: «Отпустите меня, пожалуйста, не держите меня своими молитвами, я так уже хочу к Господу». Братья и сестры, небо становится роднее, чем земля. Небесное ближе, чем земной. Муж, дети. Но небо становится так дорого, и человек просит: «Отпустите меня, пожалуйста». Сегодня Господь открывает нам эту истину. Твоя родина не земля. Твоя родина – небо. Твой дух никогда не будет иметь покой и радость на этой земле, как бы хорошо ты ни жил. Дух будет всегда человека тосковать, потому что наше происхождение, апостол пишет, Павел пишет, наше жительство на небесах. Откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа? Мы оттуда дух получили когда-то от Бога. Он дал его с неба человеку. И дух хочет на родину свою. Ему трудно здесь на земле. И для того, чтобы сегодня мы могли посмотреть на небо, как на нашу родину, сегодня нужно только одно. наш дух был опорочен грехами. И грехи разлучили человека с Богом. И Христос для этого и пришел на эту землю, прежде всего, освободить нас от грехов наших. Нам дано две силы для борьбы со грехом. Слово Божие, которое мы сегодня слышим, которое проповедуется в молитвенных домах, которое читается в наших домах. Братья и сестры, Слово Божие удерживает нас от греха. Я вспоминаю часто Николай Петрович Храпов, он писал крещаемым такие слова: или эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги. Так бы хотелось спросить, братья и сестры, Слово Божие да вселяется в нас обильно сегодня. Если Слово Божие нас будет удерживать от греха, наш дух будет радоваться небу, как радовались ученики. А что, если уже кто сделал грех? Кровь Иисуса Христа освобождает и очищает нас от сделанного уже греха. Ты можешь не грешить. И апостол Иоанн писал так: возлюбленные, все пишут, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, что тогда? Мы имеем ходатая. На небе ходатай есть, на небе Христос есть. Если исповедуем грехи наши, Он будет еще верен и праведен, простит нам грехи наши. Итак, сегодня можно поднять глаза свои к небу и ожидать нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня можно поднять глаза свои к небу, как ученики, и радоваться, что скоро все придет к своему завершению. Мир страшится. Говорят, скоро будет конец света. Я помню, один старец интересно ответил, когда спросили у нас при благовестии: скажите, когда будет конец света? Он говорит: никогда. Скоро будет конец тьмы. А конца света не будет. Скоро воссияет великий свет, когда придет наш Господь Иисус Христос и возьмет. Там ночи не будет, там слез не будет, там скорбей не будет, там мы получим новое тело, болезни не будет. Там будет Господь наш, там церковь будет Его. Братья и сестры, и Господь говорит так: вы восклоните головы ваши. Мир сегодня издыхает от грядущих на него бедствий. Мир сегодня в тревоге. Что будет дальше? Сегодня ни одной страны нет, которая жила бы в безопасности. Ни одну. Были страны, которые говорили, что у нас все есть для нашей безопасности. И оказалось, все уязвимы. Братья и сестры, и на землю это грядут бедствия. Господь, обращаясь к верующим, к церкви, говорит: вы восклоните головы. Не бедствие ожидает церковь, а избавление, пришествие Христа. Небо откроет скоро двери, небо примет от этой земли церковь. И эта радость скорой встречи, она уже заставляет сердце биться. Братья и сестры, тревожнее становится, тревожное радостное ожидание скорой встречи с Господом. Вот какой должна быть сегодня церковь. Восклоните головы ваши, говорили ангелы. Сегодня Господь говорит: поднимите глаза ваши на небо, пусть оно не тревожит вас. Там нет уже огня. Он сошел на эту землю, и Христос принял огонь судов Божиих за грехи наши. Там милость, там наш Господь Спаситель, там святые, которые перешли к тем берегам и отдыхают уже у ног Господа. Там Церковь Христова. Братья и сестры, я последние мысли хочу сказать. Когда-то я первый раз услышал псалом в юности моей. Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана? Почему так мало радости в глазах верующих сегодня? Мы, бывает, очень земные, у нас земного больше. И тогда, когда мы больше думаем о земле, когда мы забываем о небесной родине, нет этой радости. Братья и сестры, когда мы понимаем, что все это временно, земное, что скоро будет все позади, что скоро небо и для нас откроет двери, чтобы принять радость скорого пришествия Христа. Многих уже сегодня посещает. И многие сегодня восклоняют голову и говорят: «Господи, гряди скорее! Гряди скорее, наш Господь!» Кто сегодня хочет это сказать? Кто может сегодня сказать? Для того, чтобы мы сегодня не боялись неба, туда нечисто ничего не войдет. Вновь сегодня Господь предложил нам Слово Божие, которое удержит нас от грехов. И вновь сегодня Господь предлагает кровь Иисуса Христа. Если ты сделал грех, небо для тебя будет страшным, потому что на небе судья есть, и он будет судить людей за грехи их. Но на небе есть ходатай, Господь Иисус Христос. И сегодня можно и нужно попросить прощения, и небо будет опять дорогим. Небо будет вызывать радость. Небо будет близким. Пусть Господь благословит это сделать и сейчас. Братья и сестры, мы будем молиться. Мы будем благодарить Господа за этот праздник, что это не стал тяжелым днем разлуки, а стал великим праздником. Христос вознесся и открыл для нас небо. Мы поблагодарим за это нашего Господа. Аминь. Будем молиться.
Из книги Бытие, 4 глава. Мы будем беседовать на тему всей 4 главы, а сокращая, прочитаем 16 стиха этой главы. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Мехиаэля. Мехиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цилла. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех женам своим Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, вынимайте слова мои, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. И 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Братья и сестры, удивительная глава. 4 глава книги Бытия. Да и нет скучных глав в Священном Писании. Если бы была возможность нам сегодня беседовать о 5 главе, где перечисление только одних имен, там небольшие только эпизоды в отношении Еноха, в отношении Ноя, нам и времени собрания тоже не достало. Удивительное Слово Божие. 4 глава. 4 глава нам описывает много начал истории человечества. Первое убийство. Первое рождение детей у Адама и Евы. Пролита кровь. Первый убит не просто первый человек, который умер. Нет. Первый герой веры, который записан потом в 11 главе послания Евреям. За кровь Христа Авель проливает свою кровь. Какая взаимосвязь? Первые профессии. Знаете, сегодня самая распространенная, или же не распространенная, она труднодоступная профессия, но самая такая оплачиваемая профессия, это профессия юриста. У нас там многие очень много отдают для того, чтобы получить эту профессию. И говорят, это новая профессия, такое время, очень нужны юристы. Да не новая. Вообще в жизни ничего нового не бывает. Все повторяется. И здесь вот в 4 главе первым юристом был потомок Каина, Ламех. И он своим разумом дошел до того, что решил даже Божий закон в 70 раз сделать строже. Таких юристов много сегодня. И в религиозном мире, и в этом безбожном мире. Немало их было. И есть и сейчас. Если Бог сказал, что за Каина отомстит совсем раз, Ламе говорит, маловато, в 70 раз спасибо. Первое двоеженство или многоженство. И неудивительно, нарушил сам закон Божий. И обычно вот, братья и сестры, 4 глава только начало дает. А посмотрим мы в жизни. Бывает очень строгий к другим тот, кто сам в чем-то повинен. Вспомните Голгофу. Все кричали «распни». Праведники, они хотели перекричать совесть свою. Это совесть кричала. И у кого грязнее была совесть, тот громче кричал. Это были первосвященники, начальники. Они кричали очень громко. На их совести немало было. Ну и здесь тоже Ламех нарушил закон Божий о браке, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое одной плоти. Взял две жены, как их удержать в повиновении? Запугать надо. И вот закон такой строгий дал, и смотрите мне теперь. Мы ничего не открываем, никто нового. Все это уже было. Братья и сестры, мы всего не назовем, что здесь первое. Посмотрите, профессии, тяжелая промышленность, вот руда, ковка меди, ковка железа. Но это уже достижение, говорят, науки. Это 20 век. Он особо отличался. 19 век так чуть-чуть начал в этом вопросе вот что-то больше заводов там ковали что-то. Да нет, и это не новое. Потомки Каина уже ковали железо, и медь уже тогда была, и руда, и мартеновские печи были, уже это все было. Братья и сестры, но мы остановим внимание на особых моментах. Я перед этим хочу еще сказать, что первое здесь, первое еще записано в 9 главе. И оно с удивительной последовательностью повторяется. И вы знаете, то, что сегодня происходит в мире этом, и от чего нас Господь предупреждает, во многом было во дни Каина. Помните, еще Иуда говорил, идут путем Каина. И вот путь Каина, это 9 стих. Первый вопрос, который Бог задал Каину, и вы знаете этот вопрос, каждый из нас услышит. Где твой брат? Когда Бог беседовал с согрешившими родителями Каина, он не спрашивал у Адама за жену. Адам сам опередил Бога. Бог спросил за Адама, где ты? И не ел ли ты? Адам начал говорить, вот она, вот это так. Знаете, у нас такая особенность. Если я сделал, я начинаю, чтобы оправдаться, мне надо обязательно на ком-то, на чем-то обвинении себя оправдать. Ну разве не так дети наши поступают? Все повторяется. И мы, бывает, так повторяем. Сам согрешил, участвовал. Отвечать хочется, чтобы другой ответил. Да еще Бога обвинять. Это жена, которую ты мне дал. А вот там, где виноват, там сразу же от брата отказываешься. Там не хочешь видеть его, не хочешь говорить о нем. Ты же виноват. И Бог спрашивает Каина, где твой брат? И ничего не сказал. Какая возможность была? Братья и сестры, какую нам Бог дает возможность? Все равно он спросит. Каждого из нас. Вот Новый Завет говорит так, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. И в другом месте Священного Писания все мы предстанем на суд Христов. Но говорят, вместе и отвечать легко. Да нет. Живем вместе. В одной церкви членами церкви. В одной семье живем. А спросит Господь каждого Бога. Всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому дать отчет, что он делал. И потом не скажешь уже ни на детей, ни на мужа, ни на жену, ни на пресвитера, ни на диакона, ни на церковь, ни на окружающих. Каждый по одному. И вот здесь предупреждение, братья и сестры, то, что кто-то нам сделал, или кто что-то делает, наше сегодня внимание бывает направлено на то, кто что делает. Что ты судишь чужого раба? То, что делается в другой церкви. То, что делается в другой стране. Что ты судишь чужого раба? Он пред своим господином предстоит. И придет время, когда Господь задаст вопрос. Обязательно спросит. Но вот никого не пройдет мимо вопрос. Где твой брат? На которого ты наклеветал? Где твой брат по ношениям которым ты напитался, где он? Где он? Тоскует, переживает, страдает, израненный. Придет время, и на этот вопрос каждому Господь задаст вопрос. Каждый из нас ответит. Не хотелось Каину отвечать на этот вопрос, но Господь его задал. Где он? Каждый поступок, сделанный против брата, сестры, против ближнего, вопиет против нас. Не Абель вопиет, нет. Иногда уже брат, знаете, простил, или так, знаешь, с болью свыкся, согласился, но кровь вопиет его. Но слезы его вопиют, но вздохи его все равно вопиют. И Авель не просил общения, кровь его просила общения. Вот то, что мы сделали ближнему, оно взывает к Господу и сейчас. И может кому-то сегодня вопрос звучит, где твой брат, где сестра? Братья и сестры, удивительно, 4 глава еще тем, что это первая родословная. Каин ушел от лица Господа. Кажется, все вопросы решены. Братья и сестры, Каин ушел от лица Господнего, а лицо Господне не отвернулось даже от Каина. И посмотрите, как подробно мы читаем о Каине. Он ушел, а Господь знает, куда он ушел, где поселился, что он поселился на востоке от Эдема, в земле. Но вот в какой земле он живет? Господь знает, когда у него кто родился, и что у него дочь Наема родилась, и что у него сыновья, и чем они занимаются, и что строит Каин. Все Господь знает. Почему? Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда укроюсь? Сегодня это тоже предупреждение. Никуда ты от Бога не уйдешь. Он все знает. Он знает. Каждый шаг знает. Он знает каждый поступок. Он записан у Бога. Если ты даже скрылся, ушел, из дома ушел, из церкви ушел, но от Бога никуда не уйдешь. Еще это родословно удивительно тем, что если лучшее рядом, Сиф еще есть. Посмотрите, у Сифа родился сын. И что мы читаем? И он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господня. Сиф – это сын, о котором сказала Ева, что он дан вместо Авеля. И когда родился у Сифа сын, они начали призывать имя Господне. Это родословная сынов Божиих. Потому что всякий, кто призывает имя Господне, он получает это усыновление. Но первая родословная не Сифа, а первая родословная Каина. А как дальше мы читаем? Чья следующая родословная записана в Священном Писании? У Сифа родилось 3 сына. В такой последовательности. Сим, Хам и Иофет. Чья родословная первая? И опять удивительно. Сим – это человек, которого благословил Ной благословением Господа Бога. Об этом минимуме мы сейчас порассуждаем. Но не его родословная первая. Сим – это раса, от которой Господь призвал великий народ Божий Авраама. Бог разделил человечество на 3 основных расы. Их 5, но 3 основных. Как мы говорим, европеоидная, негроидная и монголоидная. Ну, желтые, черные и белые, по-простому. И вот Сив или Сим – это особая раса, от которой Господь создал народ свой. И кажется так, раз это раса особая, значит, они на первом месте у Бога должны быть. Нет. Вы знаете, чья первая родословная из трех сыновей Сима, то есть Ноя, простите, описывается Иофет. А кто такой Иофет? Это мы с вами. Это наша раса. Это варвары Иофет. Это язычники. Это современный европейский дом, так называемый. Это современная Америка. Это Содом. Это Вавилон. И все отрицательно, от чего дрожит планета сегодня, это Иофет. И посмотрите, его родословная первая. Ну, кажется, что уже хотя бы второй родословной должна быть Сима. Нет. Вторая родословная Хама. И только третья родословная Сима. Почему у Бога так? Следующие страницы листаем. Следующая родословная. Бог вызывает Авраама, чтобы создать через него новый народ и назвать его народом Божьим. Но первая родословная не Авраама, а подробно описывается тех, кого он оставил. Авраам, с ним вышел Лот. И вы посмотрите, первая родословная из них двоих Лота. И записаны сыновья Лота по именам. И какие народы от них родились. А из Авраама до сих пор сына нет. Позже пишется эта родословная. У Авраама два сына родились, Исмаил и Исаак, первый родословный Исмаила. И так всегда вы найдете. Почему так, братья и сестры? Потому что Господь любит не так, как мы. Первый взгляд его на того, кто погибает. Если здесь есть родители, у кого дети наполовину верующие и неверующие. Вы знаете, вот когда смотришь, проповедует молодой брат, я, если знаком, я обычно, или играет сестра на музыкальном инструменте, или поет, я, если знаком, я стараюсь найти глаза родителей. Ну, что? Глаза матери, отца. Это глаза, конечно же, знаете, такие радостные, и там счастье в этих глазах. Но не всегда. Тот, кто любит всю семью и детей, он смотрит не сюда, где сын стоит, а туда, где сына нет. Может прийти, вот. О ком мы просыпаемся, родители, ночью, и не спим, и на колени становимся? За сына и дочь, которых нет дома, или за непослушным. Им первые молитвы, им ночи посвящаются. О ком мы постимся? Это любовь Божья или Божье такое вот отношение, братья и сестры, которое мы должны с вами принять. Очень хорошо выражено, когда говорится о блудном сыне. Отец выходит из дома. Куда он пойдет? Ну, конечно же, на поле. Там же сынок старший работает, хорошо трудится. Он никогда еще не нарушил волю отца. Не туда идет отец. Куда он идет? На дорогу. А вдруг нечик придет. Старший сын знает, слышал, что он, живя распутно, расточил все имение. Знаете, мы иногда, вот, ну, как блудный сын, уходят куда-то и думают, и все, и никто ничего не знает. Знают. В доме отца знают. Но отношения разные. Отец знает. И знает, что он уже расточил имение, живя распутно. И с кем он расточил имение? Знает отец. Идет на дорогу, а потом не идет, бежит, бежит, старик, бежит навстречу, сын, сыночек, как непонятна любовь. Когда мы читаем 11 главу Евангелия Иоанна, там написано «За тех, кто жил в Вифании». И вот посмотрите, как тоже Бог отмечает. В этой семье Лазарь, ну, мы видим, находим его, что он более духовный, что он старший в семье. Затем идет по старшинству Марфа. Она хозяйка дома, она угощала. И потом идет Мария. и был болен не кто Лазарь, сказано.
А дальше?
В доме или в селении, где жили. И на первое место ставится Мария, а потом Марфа. Почему? Братья и сестры, вот мы здесь, даже из разных церквей. Кто, мы можем сказать, что я старший, мы лучше, мы отличаемся знаниями, внешним видом, другими способностями друг от друга. А пред Господом, кого Бог отличает? Кто из нас, из здесь сидящих представителей и даже разных церквей? Кто на первом месте у Господа? Кто чаще проводит у ног Христа больше времени? Кто склоняется пред Господом, тот пред Господом и больше. И Мария, не потому, что она мира драгоценное принесла, это очень важно. Господь отметил это. Но на первое место она поставлена, потому что она у ног Христа склонялась. Ну вот пятый стих. Опять мы удивляемся характеру нашего Господа. В пятом стихе этой главе сказано: Иисус же любил. И мы скажем, ну конечно же, Мария. Ну конечно же, на первое место. Ведь в первом стихе она уже на первом месте. Нет, а тут все наоборот. И сказано, Иисус любил Марфу и Марию, сестру. А любовь Божия, в первую очередь, тем, кто больше нуждается. Братья и сестры, когда последний раз мы посещали, или хотя бы не посещали, когда мы последний раз молились за тех, кто отлучен от церкви, кого давно нет в собрании, за тех, кто охладел, за тех, кто ведет плотской образ жизни, когда последний раз мы говорили? Ну, говорим мы часто. Вот такая молодежь, вот тот такой, вот так, того там видели, в таком виде. А у Бога 4 глава так подробно описывает за Каина, потому что Господь любит Каина. Он не хочет его погибели. Братья и сестры, иной проповедник правды, о котором сказано, что он верою осудил весь мир, но и был послан проповедовать. И если Адам жил вместе с отцом Ноя более 50 лет, то Каин слышал эту проповедь. Да потопный мир слышал эту проповедь. И вы посмотрите, ну вот завтра, если Бог продлежит, мы будем рассуждать об этом удивительном тоже положении. Сколько строил Каин город? Быстро построил. А сколько строил Ной корабль? 100 как минимум. Почему так долго? Потому что это была проповедь. И допотопный мир. Я не хотел бы на этой мысли долго останавливаться, чтобы не занимать время. Братья и сестры, мы иногда думаем, зачем мы живем, проповедуем. Или вот здесь часто я слышу, о нас говорят, местные немцы никому не нужны. Братья и сестры, это не так. Не так. Если спросить, сколько спаслось от проповеди Ноя людей, кто-то скажет 8 человек. Братья и сестры, ковчег на больше не строился. Бог не погубить просто хотел мир и спасти Ноя, создать новую формацию через 3 расы человечества. Но Бог усмотрел спасти через проповедь в первую очередь. Ной проповедовал. Вот вера Ноя. Проповедует, а результата не видно проповеди. Ной, это не твое дело. Мы иногда, родители, тоже в отчаянии приходим. Сколько, говорит, молитв, сколько постов, сколько слез, сколько проповедей, сколько собраний, где кающиеся? Ты сей, сей со слезами, а другой, может быть, почнет с радостью. И Ной сеял. И вы посмотрите, когда Бог взял Ноя в ковчег, тогда он создал ту ситуацию, те обстоятельства. 40 дней, 40 ночей идет дождь. Что оставалось? Вспоминать проповедь Ноя, каяться и получать возмездие по плоти, написано, чтобы дух был жив. И только через 2000 лет открылось, когда Господь пленил этот плен, вывел тех, кого проповедовал Ной, проповедник правды, вывел. Тогда, наверное, Ной увидел результат своей проповеди. Итак, какое удивительное отношение у Бога к человеку. Кажется, Бог должен все внимание отдать Сифу и его потомкам, тем, которые молятся. Первое внимание Бог отдает тем, которые не молятся и ушли от лица Господня. Если кто настоящий христианин, верующий, если кто действительно отец и мать с большой буквы, то все первое время будет посвящено слезам и молитвам за тех, кто еще не покаялся. Сколько молитвы, сколько заботы должно быть о тех, кто еще не покаялся. Братья и сестры, еще одно, обратите внимание на 4 главу, она удивительна еще одним, тоже первым. В этой главе впервые, в 4 главе, не упоминается имя Бог. Только имя Господь. Ну, это тоже очень интересная для рассуждения тема. Когда мы читаем первую главу книги Бытие, мы не видим имени другого. Одно только имя – Бог. Что в Торе или в Пятикнижье, в толкованиях евреев, три значения этого имени основных – всемогущий, всесильный, вседержитель. Уже вторая глава и третья глава, там, где человек, там, где закон есть, там, где порядок Божий установлен, там, где запреты есть, от этого дерева не укушать, там, где грех наконец-то есть, уже имя Бог не упоминается, а Господь Бог. Но вот в 4 главе только Господь, в 5 главе только Бог. Ну, последующие главы тоже удивительные. Там, где великое развращение, Господь. Опять, а когда Ной в ковчег вошел, уже только Бог. А когда только ноги его ступили на землю, почитайте, и опять мы видим Господь и Господь Бог. Господь – Господин. Но его имя обозначает более, чем Господин. Господин милости. Так дословно переводится имя Господь. Братья и сестры, вы посмотрите, кто разговаривал с Каином? Господин милости разговаривал с Каином. Как велика Божья милость! Хотел бы обратить внимание еще на первое жертвоприношение, описанное в 4 главе. Каин и Авель, они принесли Господу жертву. И Каин своей жертвой выразил покорность, желание получить милость у Господа. Братья и сестры, кто получает милость? Гордый человек даже будет нуждаться, не попросит милости. Авель знал, что такое пролитая кровь. Авель знал это из повествования родителей, когда Бог принес первую жертву вымилостивление за грехи Адама и Евы, когда он надел их кожаные одежды, когда не совершился смертный приговор, когда, кажется, Бог должен был слово исполнить, в день, который вкусит смерти умрешь, Адам живет. Потому что смерть была не Адама, а смерть заместительна, что указывало на Христа. Родители Авеля получили милость и Каин. И за этой милостью к Богу пришел Авель. Мне так тронул пример одного старца умирающего, когда он много пострадал за имя Господа, потрудился. Братья и сестры, мы когда что-то сделаем, мы иногда в гордость духовную входим. И лишаемся милости Божьей, лишаемся благословения. Прошлыми заслугами не надо жить. И вот когда пришли к нему, и один из братьев говорит: ну, брат дорогой, за наградой теперь Господу идешь. Он говорит: нет, за милостью, за милостью. И вот таким был Авель. Он пришел к Господу за милостью. Он сознавал, что он нуждается в милости. Знаете, Бога многие хотели бы приходить к Богу, и некоторые иногда даже жалуются или как, негодуют, ропщут, говорят, а где Бог? Почему войны нам говорят, вот, а где же Бог? Вот здесь у вас в Германии несколько лет назад была статья такая, мне рассказывали, когда в одном городе бензовоз, тормоза отказали и врезался в жилой дом, и залило все огнем. И так и написали, Бог в это время спал. Да, Каин признавал, что есть Бог. Это не атеист был, но он Господа милости не признавал. Он не признавал себя грешником. Он не нуждался в милости. Он думал, что он очень способный, хороший человек. Он хотел владычествовать. Он хотел добывать руду. Он уже построил план, вот это все города строить. Это не сразу все было. Не просто так получилось у него. И он с этими планами совсем принес Богу жертвы. Многие тоже говорят, а что я плохое Богу сделал? Я не убил, не украл. И убьешь, и украдешь. Ты себя еще не знаешь. Если ты не сознаешь себя грешником, если ты ни разу не сказал, Господи, пожалуйста, прости. Если ты ни разу еще не пришел за милостью Божией, за прощением, сделаешь это. Каин тоже, может, не думал, что он это все сделает. И Авель принес жертву кровную. Он попросил милости у Господа. Он получил эту милость. И когда мы говорим, что вот почему то или другое случается у нас, братья и сестры, ну, не достает времени говорить об Аврааме. Помните, когда Бог сказал, я Бог всемогущий. Когда Он сказал это? Когда Авраам много лет, выйдя от родства из земли, приносил жертвы Господу, так написано. И когда он получил эту великую милость, он нуждался в ней, он падал, поднимался, он сошел в Египет, написано, поднялся из Египта и опять принес Богу жертву. И Господь говорит, не бойся, Авраам, я Бог всемогущий, живущий под кром Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Это всемогущий, Всевышний, имя Бога. И когда Бог будет охранять нас? Когда мы Господа милости будем искать? Когда мы будем искать Господа милости? Когда мы склонимся? Когда мы сознаем, братья и сестры? Если даже кто-то 50 лет уже членом церкви, если кто много пережил, приходящий должен приходить к Господу прежде всего. Господу милости. И за себя, и за детей своих мы должны за милостью приходить к Господу. И Бог тогда откроется с этим именем и скажет, я Бог твой. Удивительно, заканчивается история человечества. 20 глава. Бог открывается как судья. В этой главе имя Господа уже нет. Это первая глава, где уже не упоминается Господа. Народы увидят Бога. Написано, преклонят колени, страшен Бог судья. Но он уже не Господь милости. И там будет наказание за грехи людей. 21 глава, народ Божий. И там тоже уже Господа, имени Господа не упоминается. Там Бог, стены, там вечная безопасность. 21 еще, когда говорится о живущем на земле, опять Господь Бог. Братья и сестры, кто хочет иметь общение с Богом? Кто хочет Божьей защиты, благословения, ищи Господа, когда можно найти Его, и призывай Его, когда Он близко. Если с этого молитвенного дома уйдешь, не попросив у Господа милости, значит, для того, чтобы получить Божье все, Божье обетование, Божью защиту, Божье всемогущество, получи сначала милость. Это самая большая нужда человека. И Авель это увидел, Каин не видел это. Он готов приносить жертвы от себя, что-то к Богу. Братья и сестры, разве Господу нужны жертвы? И пшеница, все Господь принимает. Он установил закон, праздника жатвы, приноси первенство Господу. Господу нужно пение, хвала. Но это потом. Когда Господь устанавливал закон жертвоприношений, то первая жертва за грех Сначала ты получи от Господа милость, а потом приноси Господу. Он примет, примет. Он желает видеть эти жертвы. И когда народ израильский не смирялся, когда он отказывался смириться пред Господом и приносили Богу жертвы, Господь говорит, не надо мне жертвы ваши. Я ненавижу, говорит, жертвы ваши. Но когда народ израильский приносил жертву за грех, Господь опять миловал их. Много уроков, очень много уроков, братья и сестры. Я еще раз хочу сказать, что у нас не достанет времени остановиться на этом удивительном повествовании, которое мы читаем в 4 главе. Каин ушел от лица Господа. Но Господь обратил лицо свое на Каина. И когда Господь говорил Ною, строй ковчег, и давал ему размеры, и когда Ной строил этот ковчег, братья и сестры, это для того, чтобы Каина спасти, его детей, его потомков, Господь побуждал Ноя проповедовать. Мы слышали сегодня в начале о благовествовании Христовом. Сегодня собрание у нас, братья и сестры, ради кого сегодня проповедуется Божья милость? Ради меня, ради моих деток, ради каждого из нас. Не потому, что Господь хочет выделить кого-то. Он выделяет Ноя, чтобы его подготавливает к этому, для того, чтобы спасти потомство Каина. У Господа нет воли, чтобы кто погиб. И проповедь имеет силу, Божье Слово имеет силу обличать человека. А вот когда придет время, и всем будет показано, что у Господа сила больше, чем у дьявола. Мы проповедуем. Станции вот здесь вот убеленные сединой. Вспомните время войны. Сколько замполитов, мне отец говорит, он был до уверования еще, когда капитаном медицинской службы, и говорит, я еще не знал Бога. Но меня удивляло, говорит, как только снаряды или бомбежки, замполиты, Господи, прости. И многие умирали с этой молитвой. А всякий, кто прозовет имя Господне, спасется. И кого-то провожала бабушка, мама, или жена, может быть, а может, дочь. Кому-то отчина сдавали, кому-то 90-й, кто-то с Евангелием уходил на войну. И вспоминали Бога, и умирали. И спасение, да, церковь, это отдельный путь. И спасение получали. Бог создаст ситуацию. Я часто вспоминаю вот эту тоже картину, такую жуткую. Иногда вот привожу этот пример, когда, помню, уже сформировали части по ликвидации Чернобыльской аварии или аварии на Чернобыле. И помню первый выезд в эту зону. Вы знаете, когда заехали мы в так называемую 30-километровую зону, я содрогнулся. Сосны черные, как смола. Это место, где очень много птиц, реки, озера, болотистая местность. Ни одно воробья не летает, ни одной коровы не мычит, ни одна собака не гавкает. Ни одного комара и мухи нет. Все живое убито. Едут солдаты десятками тысяч. Им дали защиту, марлю и лепесток. Все. И там все молились. И там легко было говорить о Боге. И уезжали с молитвой. Бог создает иногда обстоятельства. Ты проповедуй, отец и мать, церковь Божья. Ты проповедуй о милости Божьей. Говори о силе крови Христа. Не смотри на Каинов. Не смотри. Господь их тоже любит. Проповедуй им. Иной проповедовал. И Господь совершил великое. Он знает, что послать для того, чтобы человек покаялся. Братья и сестры, удивительно, любовь Божья, первая родословная. Казалось бы, от такого человека должны отвернуться все. Да и люди и сейчас говорят, это Каин. Это брата-убийца. А Господь по-другому говорит. И вопросы он задавал, он тревожил его совесть. Еще одно. Каин – создатель первых оркестров. Каин – композитор. Его потомки – удивительно способные люди. Почему это все? Каин занял людей настолько работой. Вы знаете, вот говорят, ритм такой в Германии. Arbeiten, arbeiten und arbeiten. У нас учиться, учиться и учиться было. Вы знаете, это не случайно все. Чтобы заглушить совесть. Чтобы человеку не давать думать. И некогда было за работой думать. И Каин заглушает совесть работой. Заглушает совесть оркестрами, песнями, законом. Но этот голос, который он заглушает, раздается в семье Ноя проповедью. Ной – проповедник правды. Братья и сестры, пусть заглушают совесть, пусть работают люди, но пусть слышат наш голос молитвы, проповеди, и голос Ноя оказался сильнее, сильнее ритма того времени. И когда Господь вошел, почему-то Священное Писание в утешении нам написало, сказано было, что тех во время Божьего долготерпения, у нас иногда не хватает терпения. Каину, посмотрите, ну еще вот одно, он ушел от лица Господа, и у него все получается. Да, Господь своей милости, если бы Он сразу же наказывал человека за его грехи и не давал время ему покаяться. Вы помните об Иезавеле, как сказано, «Я дал ей время покаяться». И эти родословные, которые написаны, и родословно, вот я последние мысли хочу сказать, и будем молиться, родословная Лота. Ну, тоже иногда думаешь, почему о нем так подробно описывается? Зачем? Ну, ушел Лот. Ну, племянник всего-навсего. А потом Содом избрал. Избрал Содом и живи там. Нет. Авраам ходатайствует. Господь слышит его ходатайство. А не Господь ли побуждал Авраама ходатайствовать о Лоте? Я когда-то допустил такую ошибку. Я помню, в проповеди сказал так, что Лот в пещере похоронил свою праведность. И недавно читаю, апостол Петр пишет, сей праведник, не бывший праведник. Там осталась искорка только. И Господь искорку не тушит. Он пишет о Лоте подробно, потому что, а вдруг кто-то придет, он записывает его имя и говорит, что от этого родились аммонитяне, а от этого сына моавитяне. Братья и сестры, и прошло время, и приходит женщина, молодая женщина приходит, и она говорит Наимине, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. И Господь не сказал, из какой ты родословной, ты почитай, от кого ты произошла. Да стыдно вслух об этом говорить, как ты родилась. Не упрека. Нет. Принимает. Он зато для того и написал родословную этого человека, Лота, чтобы потом принять. И принял Руфь. И куда ее поселил, братья и сестры? Она стала прабабушкой Давида. Какое место Господь нашел для моавитянки?